Приветствую всех. С любовью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Очень рад, что я сегодня с вами. И я верю, что все наши аковские рады. Так что я от лица всех выскажу эту радость, что мы можем видеть друг друга сегодня на этом месте. Слава Господу. Бог нам дает хорошие времена. Мы просто этого не замечаем иногда. У нас действительно хорошие времена. Я недавно вот встречался, буквально позавчера, были в Натании, заехали там в один небольшой дом, там такая община, ее ведут сейчас церковь Грейс, они сейчас как-то в Израиле начали трудиться, вот у них там есть дом, и разговаривали там с пастором. Он кореец, сам он из Казахстана, и он рассказывает эту ситуацию того, какая жизнь там, что там происходит. Церкви закрыли, людей разогнали, люди по домашним группам, пастырей сажают в тюрьму. Он рассказывал конкретный случай, который происходит с его другом. Посадили в тюрьму, только вышел, опять посадили в тюрьму, практически без всяких каких-то обвинений, без каких-то доказательств. Просто преследование, просто издевательство над людьми. И вот в такой ситуации живут люди. Поэтому я верю, что у нас очень хорошее время, благословенное время. В Израиле просто благодать. Я не знаю, кто тут на что может жаловаться. Нас не трогают, нас не притесняют, нам дают возможность вместе собираться. И, наверное, оценим мы это по-настоящему только тогда, когда нас разгонят, понимаете? Начнем благодарить Бога за то, что у нас будет или есть. Поэтому слава Господу за все. У нас хорошее время в Боге. И я сегодня буду говорить то, что у меня есть на сердце немного, напоминая, конечно же, вам Писание. И центральный стих будет 1 Коринфянам, 15 глава, стих 19. Значит, апостол Павел здесь, в общем-то, говорит о воскресении из мертвых в этом месте. Мы знаем, что ситуация в тамошней церкви была непростая. Было много различных учений, и в частности, учение о том, что мертвые не воскресают. Вы хорошо знаете все эти места. И Павел здесь, как-то подводя итог вот этой мысли, от всем вот этом, то, что связано с воскресением Иисуса Христа, о том, что Он действительно воскрес. В 19 стихе тут написано так. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Вы знаете, я вот сегодня слушал, что Марк говорит. И я верю, что это как-то перекликается с тем, что вот ко мне Бог проговорил в сердце. В этой только жизни надеяться на Христа, надеяться на Господа. То есть жить сегодня здесь на земле и Христа прикладывать к своей жизни. То есть надеяться вот только в сфере материального, в сфере здоровья, в сфере еще чего-то такого, что связано с нашей земной жизнью. И апостол Павел здесь говорит такое сильное слово «несчастнее всех человеков». Я думаю, как же все-таки мы при всем том, что надеемся на Христа в этой жизни, если это только так, то можем оказаться несчастнее всех человеков. Почему это все-таки так? Вы знаете, я думаю, что это именно так, потому что Павел как бы даже сравнивает ситуацию таких верующих, которые надеются только на Христа в этой жизни, с мирскими, и говорит, что ситуация еще хуже, чем с неверующими в Иисуса Христа людьми. То есть еще такие люди окажутся более несчастными, чем они. Почему? Потому что все-таки, наверное, Господь зовет нас немножко не туда. То есть Господь нас увлекает все-таки куда-то выше, чем земля. Смотреть дальше, чем земная жизнь, правда? То есть взирать на то, что сегодня мы еще ясно не видим. Когда глаза нашего сердца, чтобы они были открыты туда, на невидимое. И, наверное, люди, которые вот думают, что они смотрят на невидимое и взирают куда-то туда, вот в вечность, и думают, возможно, что надежда их где-то там все-таки вот в вечную жизнь обращает свой взор. Но жизнь их сегодня, наверное, все-таки говорит о том, что они Христа только прилагают к жизни земной. То есть плодоношение, вот то, о чем начался разговор сегодня в собрании, его как такового нет для вечной жизни. Оно какое-то все на земном уровне. Бог нам вот прилагает здесь, Бог мне приложил еще вот здесь, здесь Он мне помог, тут Он мне дал здоровье, тут Он мне дал работу, там Он мне дал финансы, тут еще какие-то возможности, и все как-то вокруг этого. И человек вроде бы как бы что-то думает о небесном, но сердце его, оно все равно остается вот здесь, на земле. И Бог ему нужен вот сегодня, вот здесь, вот в этой вот конкретной ситуации, касающейся только его земной жизни. Я не говорю, что Господь не помогает нам, но вот слово это, оно действительно заставляет задуматься о том, где я сегодня, кто я сегодня на самом деле. И я верю, что этот вопрос, он далеко не праздный сегодня для верующих людей, потому что последнее время... Время обольщения довольно сильного. И самая страшная ситуация, это когда человек, наверное, не видит вообще и не понимает, что он действительно так живет, что Иисус ему нужен только вот здесь, в земной жизни, для того, чтобы как-то устраивалась его поудобнее жизнь на земле. И вы знаете, я сегодня хочу говорить немного вот о покаянии, потому что верю, что это именно вопрос покаяния. Или его глубины. Я боюсь сегодня, что многие верующие люди, они застряли где-то между действительно покаянием в Иисусе Христе и тем покаянием, которое, в общем-то, предлагал закон. Вы знаете, если мы откроем сейчас Галатам, известное место, 5 глава, и там перечисляются все эти дела плоти с 19 по 21 стих, Галатам, 5 глава, с 19 по 21. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божьего не наследуют. И когда мы приходим в Дом Божий, когда Господь приводит нас вот к покаянию, я боюсь, что очень часто это покаяние выглядит для многих как то, что человек оставляет вот эти дела и все. То есть он покаялся, 10 заповедей для него понятны, он перестал красть, обманывать, прелюбодействовать и так далее, и так далее, и так далее. То есть он считает, что его жизнь в Боге состоялась, потому что он больше не делает таких дел, которые обличаемы законом. Но, вы знаете, все-таки апостол Павел, он писал эти вещи к галатам. Оно в большей степени, конечно же, относится к язычникам. То есть, когда мы понимаем, что мы разговариваем с евреями 2000 лет назад, и мы разговариваем с галатами, или с колоссянами, или с коринфянами, то мы должны давать себе отчет, что слово звучало как к евреям, так и к язычникам. Язычники, естественно, не так знавшие закон, как знал это Израиль, они нуждались во всех этих вещах, и для них во многом действительно приведение их к Богу вообще было связано с тем, чтобы они оставили все эти дела. Я верю, что Израиль, он не нуждался в том, чтобы слово такое звучало к нему. Божий народ знал 10 заповедей, он знал Божьи постановления, у них были служения в синагоге, у них были храмовые служения, у них была Тора, у них был Танах. То есть у них было достаточно, что в руках держать, чтобы слово Божие они могли знать. И поэтому обличение к Божьему народу было, естественно, не таким. И когда Иисус пришел в Израиль, то то, что он начал говорить людям, что он имеет Заповедь от Отца – жизнь вечную, правильно? Мы не видим, что Он их серьезно каким-то образом обличает во всех тех поступках, которые мы здесь, например, видим. Он что-то другое говорит фарисеям, он что-то говорит к саддукеям, он что-то говорит и к народу, конечно, снисходя к нему очень сильно. Но, тем не менее, это не выглядит так. И когда мы видим, что Иоанново служение, оно начало происходить в Израиле перед приходом Иисуса Христа, мы тоже видим какие-то действия, которые совершались тогда. То есть Иоанн приводил к покаянию людей, чтобы приготовить путь Господу. В чем это заключалось? Он тоже им говорил оставить какие-то дела. Две рубашки, отдай одну. Солдатам он что-то говорил, иным людям что-то говорил. То есть это было связано с непосредственным каким-то действием к приведению жизни, к принятию Иисуса Христа. И сегодня... Думаю, что многие из нас воспринимают покаяние в Иисусе Христе это именно как то, что мы действительно стали людьми, которые не делают чего-то плохого, согласно Писанию. И мы на этом как-то останавливаемся. У нас как будто бы на этом происходит тормоз. Мы считаем, что мы уже достигли по-настоящему жизни во Христе, что это и есть библейское, евангельское покаяние для нас. То есть мы стали людьми, которые не делают чего-то плохого. Мы изменились, и на этом все. Вы знаете, я хочу сказать сегодня, что это происходит в других религиях тоже. В этом весь парадокс. Это происходит и в других религиях. Сегодня и в мусульманстве, и в буддизме, если вы поговорите действительно с людьми, которые серьезно относятся там к этим всем вероучениям, они тоже ничего этого не делают. Они не обманывают, они не крадут, они не прелюбодействуют и прочее, прочее. Все, что написано в 10 заповедях, они все исполняют. Они все это делают, они почитают родителей. Я не знаю, мы жили на Украине, но я встречался с людьми, которые жили на Востоке, там, например, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, там очень глубоко почитают, например, старший возраст, там действительно им уступают места в автобусах и так далее, то есть почитают родителей, они очень бережно относятся к своим родителям. Если взять наш менталитет, там европейский, да, то там много хамства. А там это как-то больше, но я хочу вам сказать, что там основная религия – это ислам. Это оттуда как-то пришло туда, правильно? Поэтому разговор не идет о том, что наше покаяние, оно связано только с оставлением вот этих мертвых дел. Я понимаю, что Господь не только это, собственно, нам сказал. Вера в Иисуса Христа – это что-то большее, это что-то следующее за этим. Матфей, 19 глава. Это известный разговор с этим юношей. Матфея, 19 глава. 16 по 22 стихи. И вот некто подошел, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще недостает мне? Посмотрите, глубоко верующий человек. Если бы такой человек сегодня к нам вошел в дом молитвы, и мы попытались бы привести его к покаянию, нам не к чему его приводить. Он все это от юности соблюдает. Все эти 10 заповедей для него являются как бы образом жизни. Он в этом живет. Он в этом находится. То есть все нормально. Спасенный человек. Но спасенный ли это человек? Так ли это с точки зрения того, что принес Иисус на эту землю? Следующее, что происходит. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное». Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Смотрите, ситуация вот она такая, да, как я ее себе представляю. Жил благочестивый человек, имеющий достаточное имение, с полной уверенностью, что Бог его благословляет. То есть жизнь у него правильная перед Богом, с точки зрения всей той морали, которая существовала тогда в Израиле. То есть раз человек богат, успешен, благочестив, то есть не делает ничего антибожьего, значит, Бог с ним. Иисус, он ему предлагает совершенно невероятную вещь, которая вообще и у учеников поставила в шок. Насколько я понимаю, написано, что они изумились этому ответу. То есть для них такая логика, она не вмещалась просто в них. Как, собственно, можно было такое сказать, когда человек так успешен, и у него с ним Бог, и все нормально? Но Иисус ему такое сказал. Он сказал: хочешь быть совершенным? И здесь две такие вещи, которые им сказал: пойди все это продай, нищим раздай. И дальше он ему сказал: следуй за мной. И я верю, что вот здесь вот корень вот этого нашего покаяния в Боге. Следовать за Иисусом. Вы знаете, сегодня есть такие люди, я верю, которые действительно много пожертвовали, много отдали и много раздали, но посмотришь на жизнь, иногда что-то не получается. Я верю, что корень вот этого нашего покаяния, его смысл, его глубина этого покаяния связан со следованием за Иисусом Христом. В этом все дело. Потому что когда мы останавливаемся только на том, чтобы от чего-то освободиться из своей жизни, оставить какие-то неправильные дела, неправильные вот эти поступки, неправильную жизнь, то вот это следование за Иисусом Христом для нас остается очень большим вопросом. Как это практически? Как это в повседневной жизни? Что это из себя представляет на личном опыте? Что это значит для меня? Для этого юноша Иисус потребовал, чтобы он практически вообще все продал, раздал это нищим и пошел за ним. Я не знаю, наверное, это не для всех, но в данной ситуации почему-то это прозвучало в присутствии учеников, и это было для них шоком. И следующее, что они у него спросили, они спросили, кто же вообще может спастись. Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно. Это 26 стих, дальше я читаю. Богу же все возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? То есть Петр, он как-то понял, о чем говорит Иисус. Он понял, что вечность вообще-то связана только со следованием за Иисусом Христом и больше ни с чем. И он начинает у него спрашивать: а что же нам? Как же вот эта ситуация? Понимаете, вот вы знаете, иногда положиться на Господа, отказаться от чего-то в своей жизни, от каких-то привычных вещей, от привычной направленности жизни, это бывает очень сложно. У нас возникают страхи. Мы считаем это каким-то нелогичным, неправильным. Это не нужно делать, потому что это нелогично и неправильно. Здесь как раз Иисус предложил этому молодому человеку совершенно нелогичную вещь с точки зрения вообще всей человеческой жизни. То есть, в конце концов, мы же понимаем по-человечески, как это правильно жить. Мы и оцениваем сегодня иногда некоторых людей на основании того, что они имеют. А если человек ничего не имеет, ну, значит, он никак и не состоялся. И здесь совершенно такая противоречивая вещь. Ты возьми это все, выкинь, вычеркни из своей жизни и приходи и следуй за мной. Когда ученики это услышали, для них это тоже был каким-то шоком. То есть у них, по всей видимости, теплилась надежда в их сердцах на какую-то еще удобную жизнь на этой земле. Ну, мы знаем, дальше Они спрашивали, по какую там, кто сядет по правую, кто по левую в царстве твоем. Конечно же, они понимали, что это будет царствие на земле, в Израиле. Наверное, они желали каких-то портфелей, там, министра или замминистра, ну, что-то в этом роде. Вот. Ну, а здесь такая вот вещь. И вот Иисус им дает какую-то славную надежду. Это то, чего нам не хватает, когда мы начинаем следовать за Ним. У нас не хватает веры. У нас не хватает слова от Бога, что у Бога есть для нас действительно все, что для нас необходимо для того, чтобы жить и войти в Царство Небесное. И вот что Он им, собственно, отвечает, после того, когда Петр спрашивает, что же будет нам. Иисус сказал: «Им истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытия, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, последние первыми». То есть я понимаю, что Иисус, Он, есть еще другое параллельное место, я не хочу заходить, чтобы время не забирать. И есть, там говорится, что получит в этом веке, значит, все это и в будущем жизнь вечную. То есть, что Он практически говорит? Что на практике реально Он нам, каждому из нас обещает? Я никому сейчас не предлагаю быстро бросать свои семьи, вот, дома и все остальное, потому что для того, чтобы вообще что-то оставить, нужно понять, куда ты начнешь двигаться. И я понимаю, что разговор идет не о том, что нужно что-то оставить и потом искать чего-то такого-то Иисуса. Я сегодня верю вот так, не знаю, как буду верить завтра. Я верю так, что когда мы начинаем идти за Ним, то все, что действительно будет нам мешать, все, что действительно будет препятствовать этому следованию за Ним, оно постепенно будет от нас отпадать. Мы в действительности постепенно будем оставлять все то, что препятствует служению Ему, что препятствует этому благословенному движению по тому пути, которому Он каждому и индивидуально предлагает идти за Ним. То есть Он говорит: вы получите, если вы что-то оставите, вы получите многократно больше. Я не знаю, насколько мы сегодня переживаем это, получили ли мы многократно больше и что мы вообще оставили. Я могу только говорить, что у нас последний вот раз перед приездом Марка у нас в гостях был пастор Геннадий из Кацрина. И вот он рассказывал о своей жизни, о своей реальной жизни, что он в жизни имел, что он потерял, что оставил и что он нашел в Боге. И его свидетельство было очень сильным. 16 лет тюремного заключения было у человека. Тяжелые наркотики, не знаю, что там еще было. И вот последние 8 лет его жизнь настолько изменилась, он рассказывал, что Бог ему вернул опять и его родного отца, потому что они когда-то с матерью разошлись. Вот, у него никогда не было старшего брата, он всегда мечтал о старшем брате, то во Христе у него появились старшие братья. Он хотел иметь младшую сестричку, а у него была старшая сестра. Хотел иметь младшую сестричку, о которой бы он заботился. Ему сейчас, он в Боге получил много младших сестричек. Вот, во Христе он сейчас пастор, у них там, ну, 3 дома в Кацрине. То есть, реальное переживание. Он как-то вот видит, что это реально осуществилось. Он действительно потерял все, принял Господа, оставил всю эту прошлую жизнь, всю свою прошлую направленность жизни. И результатом действительно получил общину, общинный дом. Они живут не так, как мы. Они живут действительно общиной. Вместе там 3 дома, они каждый день встречаются. Вот, живут они вместе, снимают эти 3 дома, у них центральный дом, где богослужение, еще 2 дома, там женщины, мужчины живут. Вот действительно община, действительно каждый день общение, вместе ужин, вот, все они совершают там 30-40 человек практически каждый день. То есть у них общинная жизнь, он действительно видит, что он получил семью. Дай нам Бог, чтобы у нас были такие возможности, что мы каждый день могли видеть друг друга, общаться, жить вот такой общинной жизнью. Я понимаю, не у всех к этому готовы, и не у всех, конечно, это будет получаться. Вот. Но они действительно что-то оставили и что-то получили вот в этой божественной простоте и вере, которую он им, собственно, и даровал. То есть Иисус практически он показал здесь и этому юношу, и ученикам, которые, собственно, шли за ним и что-то оставили, что он является именно тем центром жизни, который мы так упорно ищем, для чего же нам жить на этой земле, жить для него, жить им. То есть это отвечает на все вопросы, это дает ответы практически на все. То есть освободись от всего и следуй за мной. В послании к Колоссянам, 3 глава, 1 по 4 стих, еще один момент. С 1 по 4 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. То есть апостол Павел здесь, обращаясь в этом письме к верующим в Колоссах, он говорит здесь довольно интересную вещь. Он говорит, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Вы знаете, мы часто называем все правильно, даем всему правильные определения, и вроде бы правильно все думаем и рассуждаем, но насколько действительно сегодня в моей голове мысли о горнем и мысли о земном? Какое соотношение? Вот я утром рано встал, о чем я мыслил, о чем я помышлял? Нам иногда кажется, что это какая-то вот общая мысль, достаточно, что я когда-то один раз в неделю подумал о горнем, а все остальное время я как бы занимаюсь своими земными мыслями, земными заботами, земными, так сказать, делами. И на этом, значит, ставлю точку. Это как бы достаточно для моей духовной жизни. Но я верю все-таки, что разговор идет с верующим человеком, когда он идет о каждом дне. О каждом дне. Если мы воскресли со Христом, то мы воскресли со Христом в каждом дне. И если идет разговор помышлять о горнем, о не о земном, то значит говорится о том, чтобы каждый день это делать. Каждый день это делать. Мы по-честному пытаемся вообще разобраться, о чем каждый день мы думаем. Сколько времени наше мышление занято размышлениями о Господе, о Царстве Небесном. И сколько времени мы на самом деле тратим и внимание свое уделяем земному. То есть насколько это в соотношениях, которые, собственно, и предлагает нам апостол Павел. Он говорит, помышляйте об этом. И дальше он дает нам объяснение того, что с нами произошло. Я верю, что тут говорится о истинном покаянии. Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним в славе. Вот он центр покаяния для меня сегодня. Это то, что, то, о чем я размышляю, то, о чем я думаю, то, что у меня получается в большей или меньшей степени действительно так жить. И поэтому я, собственно, и делюсь с вами об этом сегодня. Насколько это действительно совершается? Я умер, и жизнь моя сокрыта со Христом в Боге. Живу ли я этим переживанием? Стало ли Слово Божие для меня каким-то ясным опытом и переживанием моей души? Что это для меня, собственно, такое? Я умер, и моя жизнь сокрыта со Христом в Боге. Могу ли я это сегодня объяснить сам себе ясно, на понятном человеческом языке? Могу ли я это сегодня сделать? Это большой вопрос. Вы знаете, я... так происходит, что я на неделе еще где-то бываю в четырех местах, там провожу уроки, и я спрашиваю у людей. Последнее время то, что я заметил, это что у людей в основном такое лозунговое мышление. Вот какую-то фразу человек говорит, когда начинаешь спрашивать у него, а что же, собственно, это подробно для тебя? Ты мог бы это как-то объяснить? Ну, что это для тебя означает вот в том твоем опыте, во внутреннем опыте души? Что это значит, ты умер? Ты можешь как-то это объяснить? Как ты это объяснишь? Вот, как это ты объяснишь, что ты воскрес? Как это практически выражается в твоей жизни? Как это практически вот совершается эта твоя духовная жизнь? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь то или это? Вы знаете, к глубокому сожалению, у людей нет ответов. Точно так же, как вот я спрашивал и у людей, что значит, когда ты идешь с крестом за Иисусом Христом? Что это в твоем личном опыте жизни? Вы знаете, мы говорим сегодня о покаянии. Я вот именно это хочу сказать. Покаяние сегодня для меня – это то, вот к чему я прихожу. Еще, может быть, не столько я имею опыт большой в этом. У меня не всегда хорошо получается. Но я понимаю, что покаяние во Христе – это с раннего утра до позднего вечера идти с крестом за Иисусом Христом. Ничего больше пока я для себя объяснить не могу. И за все 20 лет, которые я пытался что-то понять, будучи верующим человеком, я сегодня пришел к такому выводу, и то не сам, я верю, Бог меня привел, что жизнь покаяния – это каждодневное хождение за Иисусом с крестом. Это то, что Он сказал, то есть быть Его учеником. Это не значит, что когда-то я много лет назад услышал слово, и я оставил вот что-то делать, я чего-то уже не делаю, не обманываю, не краду, не прелюбодействую, не пьянствую, там, еще там чего-то не делаю. Но оно не получается по-настоящему жить полноценной жизнью, если в моей жизни совершается каждый день вот эта вещь. И из-за этого огромное количество падений. И я пытаюсь везде, где только я могу, каким-то образом сказать вот это слово о кресте, которое Бог мне помог понять. И, возможно, я говорил уже у вас, может быть, какое-то время, когда был, и я опять сейчас хочу это напомнить, потому что это удивительно. Я людям на домах это говорю, я там вот на школе говорю, там в Хайфе здесь у ребят тоже. Проходит какое-то время, я опять их спрашиваю, они не могут мне опять этого передать. Они как будто бы забыли, у них как будто бы это просто украли. Почему? Потому что не было какого-то личного опыта, переживания. Вы знаете, я даже иногда, когда пастырям задаю вопрос, а что ты объясняешь людям, когда ты говоришь, вот, что возьми свой крест и иди за мной. Что это такое для человека? Что он должен взять и с чем он должен идти за Иисусом? Ведь без этого он вообще не ученик Иисуса Христа. К удивительному сожалению, ответов практически нет. Люди не знают, что это. Они говорят какие-то общие вещи, вот, но на самом деле какого-то ясного, четкого ответа, а ведь это и есть наше покаяние. Это то, что Иисус сказал, что если вы этого вообще не делаете, вы ничему не учитесь. Вы вообще не мои ученики. Вот в чем серьезность вот этой вот вещи. Вот что значит практически, что мы можем просто остаться на вот этом земном уровне, размышлять о том, что мы верующие люди, соглашаться, да, что Бог есть и многое-многое, и не идти за Иисусом Христом. И я вам хочу сказать, к чему еще меня Бог приводит, что это путь индивидуальный. Это не путь общинный идти с крестом. Это не то, что пастырь или вся община взяла какой-то огромный крест, и она, значит, вот вместе совокупно несет. Ничего такого нет. Это личные взаимоотношения с Богом. Это личное откровение Бога для вас лично. Это личное откровение вашего личного пути. И без этого откровения вы не можете и совершиться по-настоящему в Божьем плане. Потому что для каждого из нас Бог индивидуально имеет путь, имеет жизнь. Христос для каждого хочет быть этим путем. И для каждого он и является путем, если только мы ищем этого пути. Почему многие из нас так находятся в такой печали или в унынии, или люди каким-то образом скучают, им скучно быть верующими людьми. Вокруг столько много всего в этом мире, да? Неверующие ходят на какие-то концерты, мероприятия, в какие-то клубы, видят каких-то артистов, клоунов или что-то подобное, каких-то этих людей, которые смешат людей, там, юмористов. Они все время чем-то заняты, может, в театры кто-то ходит. Да, у них какая-то богатая жизнь, да. А верующим как-то скучно вот в общинах, у них ничего этого нет. Душа-то привыкла жить там, и она не получает этого ничего. И как бы скучно человеку, он не понимает, вот он поскучает на собрание, потом неделю он какую-то вот проживет своей обычной плотской жизнью, там в всех своих передрягах дома, во всех этих недовольствах и прочее, прочее. Вот. И потом опять он приходит посидеть в собрании, опять ему как-то скучно, его печаль берет. Да потому что человек не видит своего пути в Боге. Вы знаете, Павлу не было скучно, если мы смотрим. Иисусу Христу не было скучно, но за этим стояли ночные молитвы и откровение пути на этот день, который впереди его ждал. Ему не было скучно, он, я думаю, не успевал даже делать всего того, что Бог ему, собственно, и говорил делать. У нас ведения нет, у нас есть какие-то общие разговоры правильные, но личное ведение, лично моего пути, откровение того, что сегодня, Господи, ты от меня ожидаешь, чтобы действительно я должен правильно пройти вот этот путь, мы почему-то это как-то игнорируем. Мы считаем, что нам достаточно общего по Библии, почитали, все правильно, а вот этого личного слова от Бога, сколько его бывает в нашей жизни. Поэтому вот этот путь, он и совершается как-то в общем. Как-то вот мы все вот как-то вместе, вот как-то нам вместе неплохо, но у Бога есть личное, личное, понимаете? Вот я тоже слышал брата Володю, пастора из этой общины «Живой Израиль». Он такую вещь интересную сказал. Он говорит, с момента моего уверования у меня ни одного дня скучного не было. Мне все время было чем заниматься в Боге. Я вообще не верю, что это для отдельных личностей у Бога есть вот такой вот выбор. Потому что многие говорят, а мы вообще не все должны быть учениками Иисуса Христа. Есть какие-то общие спасенные, а есть какие-то особые ученики, а есть вообще особые люди, которых Бог особым образом использует. Я не верю, что в теле Христовом так. Потому что согласно откровению апостола Павла в 1 Коринфянам, мы все члены одного тела. И мы нуждаемся друг в друге. Если только мы действительно духовные люди, мы нуждаемся друг в друге обязательно, мы обогащаем друг друга. По слову Господню это так. Церковь – это живое тело Иисуса Христа. Но проблема заключается в том, что мы не ищем этого своего пути. Мы не ищем этого откровения от Бога. Господь, кто я, что я, чем мне заниматься в твоем теле? Мы ждем от пастора. И наиболее успешной иногда считается та община, где пастор просто хороший менеджер. Он посмотрел, всех поделил, всем раздал какие-то задания, все там что-то делают, крутятся вокруг какого-то от этого вот центра, пастора, понимаете, но там не Бог управляет, там просто управляет хороший менеджер, это неплохо, но это в конце концов все равно собьется, сорвется, и как только перестанет вот этот центр давать какие-то сигналы, то люди опять разбредутся. Они просто разбредутся, потому что водительство на самом деле было не Божье, а просто хорошее человеческое что-то там существовало. А у Бога есть для каждого путь, для каждого откровение. И это постигается посредством личного креста, хождением за Иисусом Христом. Когда мы идем в полном согласии с Его волей для своей жизни и отказываемся от всего того, что было раньше в нашей жизни, все, что было не от Бога. У меня еще есть интересный вопрос сегодня. Как мы объясняем свою веру другим людям? Это тоже очень немаленький такой вопрос, который происходит в нашей жизни. Как мы, собственно, говорим, что мы веруем в Иисуса Христа? И это такой большой, большущий плакат, большущий лозунг. «Я верую в Иисуса Христа». Что за этим стоит? Что я при этом предполагаю? Вы знаете, вот сейчас начни спрашивать у каждого из нас, и будут найдены самые различные ответы. Ладно, еще если это в церкви, а если мы выходим в мир и начинаем человеку говорить, что мы веруем в Иисуса Христа. И первое, скорее всего, с чего мы начнем, мы опять начнем ему говорить, что ты должен оставить то, оставить то, оставить то, оставить это. Потому что мы и сами так приняли Евангелие. Но на самом деле то, что говорит Иисус, то, что открывает нам апостол Павел, он говорит о нашей смерти и воскресении, о реальности, о переживании того, что человек действительно умирает для этого мира, чтобы быть недосягаемым для него. Мы туда вообще людей ведем, мы сами вообще там присутствуем, мы сами вообще понимаем, как это практически жить так, чтобы быть мертвыми для греха и живыми для Бога. Можем ли мы сегодня это сами объяснить себе? Можем ли мы это объяснить другим людям? Или все, что мы можем это сказать им практически, это то, чтобы они перестали делать что-то неправильное в их жизни. Но я хочу вам сказать, что придя в любую религию, им скажут точно то же самое. В этом христианство ушло действительно намного дальше, потому что учение с небес, пришедшее, оно поставило человека в положение смерти для греха и в воскресении для Бога. Я сегодня не хочу все это объяснять, я хочу поставить просто вопросы. Может быть, Бог побудит вас попытаться давать ответы на эти вопросы. То есть, о чем мы говорим? Присутствует ли в нашей проповеди действительно небесное? Или мы говорим о том, что Бог устроит все твои дела на земле? Я слышал много таких свидетельств, когда человек говорит, я проповедовал Евангелие, я сказал человеку, приходи к нам в церковь, и ты увидишь, как ты станешь здоровым, успешным, у тебя исчезнут все долги, у тебя исчезнут все проблемы, действительно Бог для тебя это сделает. Туда мы ли ведем действительно людей? Или мы скажем ему, как тому юношу Иисус сказал, слушай, чтобы действительно наследовать жизнь вечную, тебе придется отказаться от всего, что у тебя есть. Тебе отказаться от своих мнений, от своих планов, от своей жизни вообще. То, что Иисус сказал, отвергни свою душу и следуй за ним. И тогда на этом основании он готов тебя принять в свою школу и научить тебя тому, как действительно войти в жизнь вечную. Что мы сегодня проповедуем и чем мы сегодня живем? Я верю, какова наша жизнь, такова, скорее всего, будет и наша проповедь. То, что мы сегодня во что верим на земле, то мы, скорее всего, передаем и людям в своем проповедовании. Пусть нас Бог благословит. Может быть, сегодня я не сказал что-то такого особенного и особой какой-то изюминки не принес вам. Сказал то, что у меня было на сердце, то, чем я сегодня озабочен, то, что я сегодня переживаю реально в своей жизни, это путь за Иисусом, с крестом. Это то, в чем нуждается церковь, в каждодневном хождении, в каждодневной молитве Богу. Господь, дай мне прожить этот день под Твоим господством, под Твоим владычеством, как спасенному человеку, и действительно двигаться за Ним вот в том, как он нам сказал, вот с этим самым крестом идти за Иисусом Христом. И тогда, я верю, нам не будет скучно, мы будем благословением для многих людей. Я хотел бы помолиться, я на этом закончу. Пусть Бог благословит всех. Небесный Отец, благодарение Тебе сегодня за возможность говорить и быть на этом месте, Господи. Я молю Тебя, Господи, чтобы все вот эти вот слова, которые сегодня звучат для нашего уха, Ты бы каждому смог донести и объяснить в опыте, непосредственном опыте жизни. Господь, сегодня, я вижу, церковь много нуждается в этом, Боже, в ясном понимании Твоего Евангелия. Я верю, что у нас и успех такой незначительный. И церковь сегодня такая слабая, Господь. И сегодня по-настоящему, может быть, не происходит чего-то великого и значительного, потому что мы потеряли понимание того учения, которое Иисус Христос давал, когда был на земле, Господь. Сегодня, может быть, мы недостаточно понимаем то, чему учил Павел, Господи, разъясняя все это в послании к римлянам, Господь, в 7, 8 главе. Благослови нас, Господи Боже, дай нам действительно реальный опыт переживания креста, личного креста. Если с Твоим крестом мы как-то еще разобрались и понимаем, Господь, что в нем действительно мы получили благодать и прощение грехов, и в Твоем воскресении жизнь вечную, то с личным крестом, Господь, огромные проблемы сегодня у нас, Твоих детей. Я говорю это в первую очередь о себе, Господи. Мне помоги, Господь. Мне помоги, Господь, каждый день. Каждый день, как Павел учит, умирать, Господь. Каждый день брать этот крест, идти за Тобою, чтобы в каждом дне действительно явлена была Твоя воля, Господь, чтобы Твоя жизнь, Господь, действительно она явлена была, Господь, для моей семьи, для общины, для других людей в этом мире, Господь, благослови, благослови, Господи, по милости Твоей великой Твой народ, да прославится Твое святое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.